Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Усманов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это программа «Тема дня», которая выходит по будням в 18 часов. И сегодня мы будем говорить на очень глобальную тему. Дело в том, что Дмитрий Медведев написал большую статью. Написал он ее в газете «Российская газета». И с его слов в мире сейчас наступает серьезный продовольственный кризис. В частности, он сказал о том, что цены на продукты питания растут везде. Ускоряется продуктовая инфляция, и то, что сейчас происходит в мировой экономике, можно охарактеризовать одним словом – спад.
Я бы охарактеризовал это другим словом из четырех букв, но не буду произносить его в эфире.
В общем-то, да, нам стало интересно, что такое вообще продуктовая инфляция, что такое продовольственный кризис, что такое финансовый кризис, чего нам ждать в Кыргызстане, есть ли он у нас тоже, и поговорить об этом.
Нет, он у нас, понятное дело, есть. Я только пару слов хотел сказать, что понятно, почему именно Дмитрий Медведев озаботился вообще продовольственной безопасностью в мире, экономической безопасности. Он все-таки заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. И понятно, что, наверное, на досуге стоит задуматься о том, что такое продовольственный кризис, когда он наступил, из-за чего и какие еще вызовы на фоне появления более опасных штаммов ковида нам грозят. С другой стороны, когда вот мы услышали об этой новости, о продовольственном кризисе, об экономическом спаде, о росте цен на продукты питания и топлива, вообще хотелось сказать опять, мы ведь, кажется, уже прошли это, или это только самое начало пути, или, может быть, мы это проходим, а другие страны еще до этого не дошли, поэтому я предлагаю
пойти сверху вниз. Ну вот он говорит, чтобы дошли до этого, понимаешь, все страны, да, поэтому будем разбираться, как раз будем разбираться в этом вместе со специалистом, который в этом разбирается лучше нас с тобой, однозначно. У нас в гостях сегодня экономист Нургуль Акимова. Нургуль, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Нургуль. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Нургуль, ну вот давайте начнем тогда с самого начала, с того, что мы зачитали. Вот по словам Дмитрия Медведева, во всем мире сейчас наступает продовольственный кризис.
Цены на продукты питания растут везде. Ускоряется продуктовая инфляция. Происходя сейчас в мировой экономике, можно охарактеризовать одним словом спад, который гораздо сильнее, чем в период финансового кризиса 2008-2009 года. О чем говорит Дмитрий Анатольевич? О том, что мы сейчас видим на ценниках наших магазинов, о том, что все растет в цене? Или же это только начало? Или же весь мир наконец все это заметил?
Вообще формулировка очень правильная. Объясню, почему. Ну, понятно, что мы сейчас испытываем те последствия, которые нанесла нам пандемия и продолжает воздействовать на экономические процессы. Но то, что он сравнил с 2008 годом, это очень важно понять, потому что в 2008 году был исход кризиса был от банковского сектора, то есть от переоценки активов. То есть там, получается, инфляция шла монетарная. Сейчас инфляция идет не монетарная, и она больше обусловлена нехваткой на рынке продовольствия.
То есть тогда дорожали деньги, сейчас дорожает конкретно товар.
Не то, что дорожали, тогда был коллапс. Получается, пузырь взорвался, да? Тогда, получается, дали больше займов без обеспечения реальных активов. То есть, получается, американские банки начали ипотеку давать всем, при этом не получая залог. Ну, там через финансовые инструменты разные, деривативы в том числе, но тем не менее, то есть исходило это от финансового сектора. Сейчас кардинально другая ситуация, и то, что Медведев говорит, что сейчас более глубже и более серьезные последствия могут быть, это, я думаю, что больше касается развивающихся стран, в том числе Россию, как страна, которая входит в группу развивающихся стран, Кыргызстан входит в группу развивающихся стран. Для нас этот вызов более серьезен. А корень проблемы, конечно, из двух компонентов состоит. Это коронавирус, который погубил не только логистические цепочки, но и в целом качество жизни, человеческий капитал немножко деградировал, из-за болезни, понятное дело, да, как раньше люди продуктивно не работали. Mm-hmm. Второй фактор – это климатическая повестка. Вы знаете, что у нас климат очень быстро меняется сейчас. Где-то сильно засухи, где-то сильно этот осадки, да, и вот этот вот дисбаланс, он сильно пошатнул вот это вот разделение труда. Каждая страна раньше, вот, допустим, агространы поставляли бесперебойно, там произошло засушение, да, вот вы, может быть, читали летом, особенно много выходило статей о том, что идет засуха именно в пассивных площадях, где, допустим, зерновые или там еще какие-то культуры выращивали, и которые, между прочим, были серьезными игроками на товарной бирже, куда, ну, то есть есть же страны, которые вообще полностью все импортируют, и они, допустим, недополучили свою продукцию. А если получили, то дороже, чем раньше. И таким образом, как бы из-за того, что есть неформальное разделение труда по выпуску тех или иных продуктов питания, они сузились по объему, и когда, ну, рынок таков, если мало предложения на рынке, а спроса больше, цена, соответственно, будет дороже, да? Mm-hmm. То есть продадут тому, кто даст дороже.
Кто даст большую цену и возьмет в большем объеме, да. И, наверное, на более долгую перспективу.
Это из-за нехватки раз, из-за этот, ковидных ограничений. Вы знаете, что до сих пор не все страны открыли границы, то есть как бы грузы где-то проходят, где-то слабо проходят, то есть все равно грузопоток не такой, как до пандемийный. Это все равно влияет и на себестоимость, и на объемы поставок, и на вот все факторы, которые раньше мы не замечали, просто из-за того, что не было этих барьеров.
Что касается вот этого кризиса, то вот, например, Дмитрий Медведев сказал, что больше он все-таки ударил по развитым странам, да, и что им больше досталось, серьезнее кризис наступил, но при этом он отмечает, что у них есть больше возможностей быстрее восстановиться и принять тот уровень экономики, который был до пандемии. При этом, что развивающимся странам, да, мы меньше пострадали, но при этом восстанавливаться мы будем дольше, да, вот по его прогнозам, где-то к 2024 году развивающиеся страны могут достигнуть того уровня экономики,
который был... Некоторые в 2022, а некоторые в 2024.
В 2022 развитые страны,
развитые.
А в 24-м развивающиеся. Хорошо, мы вот относимся, да, к развивающимся. Да. Согласны ли вы с этими тезисами?
Хотя, на первый взгляд, что это кажется пессимистично, на самом деле он еще смягчил свою риторику, потому что неизвестно еще, в 24-м мы восстановимся или нет. А я согласна с его логикой. Действительно, в странах развитых много свободного капитала, и они могут быстро закупить новое оборудование, быстро запустить производство и тем самым как бы быстрее как бы наладить поставки. Да? Допустим, если они недополучили какую-то продовольственную корзину, они могут это сделать у себя на родине. А в развивающих странах деньги дороже стоят, и процессы тоже как бы медленнее идут. Допустим, чтобы нам переориентироваться, надо, чтобы риски взяли на себя определенные предприниматели, дешевые деньги у них появились, то есть банки предложили. А у нас, понятное дело, из-за разного рода рисков кредит получается дорогой. А без кредита новое производство, даже агропроизводство, очень сложно запустить. Mm-hmm. Поэтому в развивающихся странах это вызов более серьезный, нежели в развитых.
Mm-hmm. Давайте немного поговорим прямо про нашу страну. Mm-hmm. Наступил ли у нас уже кризис? Вот он сейчас в самом разгаре. Mm-hmm. Или он у нас, самый его пик только впереди? И по вашим прогнозам, как мы сможем из него выйти?
У нас есть одна проблема. Мы, конечно, какую-то часть продовольствия сами производим. Но именно добавленная стоимость происходит благодаря импорту. Например, у нас 70% сельхозземель используется для выращивания скота. Mm-hmm. Казалось бы, с мясом не должно быть проблем. Да? Yeah. Но корм покупают извне. То есть мы сами себя кормами не можем обеспечить. Получается, чтобы мясо было больше на рынке и по доступной цене, как бы мы все равно зависим от партнеров заграничных. Или, допустим, культуры, кто растениеводством занимается, тоже семена покупают из-за границы. Таким образом, вот эта импортозависимость, несмотря на то, что вот за 30 лет мы потихонечку пытаемся сделать себе экономическую безопасность, продовольственную безопасность, тем не менее сохраняется риск, что нам поставки будут поставляться дороже. Ну и статистика тоже подтверждает. С января по сегодняшний день наш кыргызский сом обесценился на 20%. Это существенно, если думать о покупательской способности валюты, да. И как бы получается, мы-то бизнес, ну вот кыргызские предприниматели бизнес ведут в Кыргызстане, зарабатывают в сомах, а импортное сырье или там комплектующие покупают в долларах.
Из-за валюты, да,
понятно. Из иностранных, да, источников. И поэтому как бы для нас еще непонятно, как все сложится. Ну, понятно, у нас маленькая экономика, мы не так сильно страдаем, как большие экономики, потому что там большие объемы, и, допустим, вот, ну, допустим, вот в странах, где автопром, им не хватает чипов. Но вот они просто встали не из-за того, что просто нету полупроводников, да. У нас проблемы поменьше, и договориться о наших поставках легче, потому что они по объему меньше. И нету такого, что в мире тех продуктов, которые нужны Кыргызстану, вообще отсутствует, как, допустим, у автопрома в Германии, там, в Японии или еще в Америке. Да? То есть у нас поменьше проблемы. Но это не означает, что нам надо как бы расслабляться. Все равно наши лидеры в тонусе, им нужно проводить эффективные переговоры, эффективные сделки заключать, чтобы у нас там по меньшей цене поставлялись, бесперебойно, чтобы мы хотя бы не потеряли ту базу, которая уже сегодня есть.
Знаете, когда мы вспомнили мировой финансовый кризис, который прошел, если мне не изменяет память, в 2008 году, да, кажется, это было, я вспоминаю все те диалоги в нашем правительстве и выступления, и диалоги с кабинетом министров президентом, тогда был Курман Мекбакиев, министром финансов был нынешний глава Кабмина Акылбек Джапаров. И вот когда на каком-то заседании бывший президент очень что-то жестко выговаривал Акылбеку Усенбековичу, он говорил: ну вы же написали столько книг, вы ученый, поэтому у вас должны быть конкретные предложения по борьбе с финансовым кризисом. И очень часто тогда говорилось следующее, что в принципе финансовый-то кризис Кыргызстан задел очень опосредованно. Все очень радовались этому, говорили: смотрите-ка, большие страны страдают, а у нас ни финансов, ни нормальной банковской системы, поэтому все это как-то прошло мимо. Но я помню, что сом тогда тоже достаточно сильно просел. Данный кризис, во-первых, как его можно назвать, раз уж мы о нем говорим? Это продовольственный кризис, постковидный кризис. И так ли он легко обойдется Кыргызстану, либо же мы можем стать такими первоочередными жертвами его?
Я не знаю, какое определение дать нынешнему кризису, но очевидно, в период кризиса замедляются темпы прямых иностранных инвестиций. Вы знаете, что если нет инвестиций, роста экономики не ждать, да? Потому что без технологий, без участия капитала очень сложно начать дело, да? И понятное дело, что нам надо сейчас как бы активно убеждать, что в нашей стране выгодно делать бизнес, что здесь надо развивать агропромышленность, там, промышленность, переработку, просто для того, чтобы не стать жертвой бездействия или там обесценения, продолжения обесценения кыргызского сома. Потому что если не будут поступать извне валюта в виде инвестиций, в виде трансфертов от трудовых мигрантов, в виде выручки от экспорта, у нас вот эта тенденция к обесценению будет продолжаться.
А при этом, к примеру, Национальный статистический комитет буквально на днях тоже выдал информацию, что в Кыргызстане растут зарплаты. Вот, и что среднемесячная зарплата увеличилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и средняя зарплата сейчас составила среднемесячная номинальная заработная плата, это, мне кажется, важно, 19 586 сомов по Кыргызстану.
Нормально.
Да, то есть, получается, мы имеем что? Зарплаты растут, но зарплаты растут примерно в два раза медленнее, чем обесценивается сом,
да,
правильно?
Да, все верно.
И чем растут цены на продукты.
Да, ну вот большие компании, международные компании, им свойственно индексировать зарплату своим работникам, если идет обесценение курса национальной валюты. Скорее всего, вот эта вот индексация частного сектора повлияла на среднестатистическую зарплату. Потому что в госсекторе, я знаю, что не всем повысили, и как бы это, возможно, это не благодаря госсектору, то есть бюджетникам, а средняя зарплата выросла статистически. Ну, давайте еще раз сравним. 9% рост и 20% обесценения. Это все равно несоразмерно. Mm-hmm. То есть, как бы понятно, что средняя зарплата коснулась, то есть повышение уровня заработной платы коснулось не всех работающих в нашей стране.
А вот в Нацдоткоме говорят, что во всех регионах республики.
Просто во всех регионах республики имеются большие компании, например, Горнорудка, да?
Угу.
Там, если индексируют, у них капиталоемкие же предприятия, и, в принципе, там от 100 до 1000 у них есть работников. То есть их средняя может повлиять на регион. То есть если у них выросла на 20% зарплата, то в среднем по региону будет 9%. Ну, я так утрирую, я конкретно расчеты не делала. То все равно... Вот большие компании, они из-за того, что отчитываются, они в белую работают. Может быть, ну, у нас, допустим, есть много как бы торговых точек или там сферы услуг, где работают на патенте, и мы не знаем, какая у них зарплата, растет или, наоборот, уменьшается. Там тоже как бы, то есть в основном статистика делается из данных, которые отчитываются как бы добросовестно, да?
То есть это бюджетники и компании, которые работают, так скажем, по-белому. По-белому,
да,
у нас
остальные...
работает там сколько представителей крупного бизнеса, ну, которые делают...
По разным расчетам, около 60% у нас... Около 60%, да, процентов серой, ну, 40% компании, может быть, в лучшем случае.
Да. Знаете, когда я читал статью Дмитрия Анатольевича Медведева, там очень такой красной линией проходит некоторая ностальгия, что ли, по доковидным временам. То есть постоянно ведется сравнение статистики с тем, что у нас есть после ковида, и что было до, и когда мы вернемся к доковидным показателям. И, собственно, прогноз, там, который Наталья уже озвучивала, что к доковидным показателям мы можем вернуться как развивающая страна только годика так через три. Причем я помню, что это уже сколько лет-то прошло? 1.5 года с момента начала. Уже почти 2 года с момента начала пандемии говорили о том, что все это довольно быстро закончится, и через год, через полтора мы уже вернемся к доковидным показателям. Помогите нам, пожалуйста, вспомнить, а что у нас было до ковида? Мы как хорошо вообще шли в гору, как мы развивались, какие показали результаты и чему, собственно, данный ковид помешал?
У нас, по меньшей мере, бесперебойно были поставки внешнеэкономические. Mm-hmm. А у нас росла торговля, строительство, переработка, росли услуги. И в целом ВВП, если обобщить, где-то 3,5-3% росло.
Mm-hmm.
Это, конечно, не большой рост для нашей, для маленьких экономик, свойственно расти быстрее, там, mm-hmm. двузначными этими, да. Но тем не менее, у нас не было регресс. Мы как бы свою инфляцию как бы перекрывали.
Отыгрывали немножко, да.
Ну, а сейчас, получается, у нас отрицательный рост. Почему? Потому что, ну, как бы вот ковидные ограничения нам тоже повлияли для того, чтобы наша экономика могла работать как прежде. И если касается России, там совершенно другая история. Там другие цены были на нефть, другие цены были, другие геополитические условия были. Вы знаете, что их экономика сильно зависит от геоэкономики, у них совершенно другая структура торговли, да, нежели наша. Но у нас как бы до ковида золото было дорогое, поставлялось, около 1 миллиард мы получали выручку. То есть все равно вот эти экспортные наши поставки как бы так или иначе помогали экономике создавать рабочие места, создавать выручку для страны, чтобы укреплять наш кыргызский сом. То есть это все равно были другие условия.
Я вот о чем хотела спросить. Это, конечно, очень давно было, но в целом, мне кажется, можно обсудить. Уже бывший госсекретарь Кыргызстана с оптимизмом смотрит в будущее.
Смотрел.
А может, и смотрит до сих пор.
Смотрит
до сих
пор,
да. Он
человек-то он остался.
Да, да,
госсекретарем
перестал быть. Вот он говорил, что через 10 лет Кыргызстан войдет в список развитых стран, а через 15-20 будет в десятке ведущих государств, но призвал граждан потерпеть 2 года, чтобы встать на путь развития. Вы... Нургуль, как экономист, как человек, который непосредственно понимает все процессы, разделяете оптимизм бывшего госсекретаря? Ну, то есть, что мы должны сделать, что вообще должно произойти в Кыргызстане?
Ладно, хорошо,
чтобы через
10
лет мы стали развитой страной.
Поумерим, да, этот оптимизм, хотя бы, да, 10 лет, и мы развитая страна.
Ну, как бы, почему нет? Ну, вопрос же в том, какие будут процессы идти. Будет ли судебная система хорошо работать? Не будут ли рейдерства? Будет ли совершенная конкуренция на рынке? Все зависит, первое, от правил, второе, от желания инвесторов работать в нашей стране, третье, от того, какой у нас будет трудовые ресурсы. Если у нас постоянно будут эмигрировать с нашей страны как бы трудоспособного возраста экономически активные люди, то мы не сможем добиться хороших результатов. Если мы будем создавать здесь рабочие места, наша система образования не будет работать на экспорт рабочей силы, то тогда возможно. Возможно стать лидером. Как это делается? Делается ли это целенаправленно? Есть ли такая цель? Это другой вопрос. Судя по программе, там вот до 26-го года приняли программу, я ее читала, там не такие амбициозные цели.
Да, они очень скромные, эти показатели. Они, я бы даже сказала, такие ровненькие.
Да, то есть просто на плаву инерционный рост. А те страны, которые ставят себе задачу войти в топ 50, в топ-10, там делаются революционные решения, там немножко другие темпы принятия решений. Там формальная часть программы и заявленная госсекретарем немножко не совпадают. Потому что я думаю, что госслужащие работают по формальной части, то есть они прорабатывать будут программу. Может быть, еще какой-то документ примут. Я могу судить из устных, как вы мне зачитали, и из намерений, которые продекларировано уже формально, да?
Слушайте,
лучше быть разочарованным пессимистом, чем разочарованным оптимистом, видимо, исходя из этого
писалось. Я согласен, но здесь и
правда
расходятся мнения о том, что нам говорят, что нам необходимо делать очень большие прорывные шаги вперед, и в то же время мы имеем этот документ развития до 2026 года. Я тоже, как только увидел, что он был опубликован, с удовольствием прям его открывал, потому что ждал, как там будет написано, что наша экономика увеличится раз в 5, в 6, ВВП раза в 2 у нас вырастет. Открываю, там все довольно скромненько и как-то без особого фейерверка, и мне кажется, что здесь двумя категориями идут мысли о том, что народу будем обещать, что все у нас будет очень быстро. По бумагам, для как раз людей, которые и делают, собственно, работу государства, все довольно цифры реальные. Скажите, пожалуйста, Нургуль, то есть, получается, мы просто хотим в это постковидное время этого кризиса на плаву остаться? Это наша сверхзадача? И о никаком развитии сейчас лучше не помышлять?
Всегда надо желать большего, чтобы получить то, что достаточно.
Что-то.
И поэтому, понятно, что усилия надо делать больше. А остаться на плаву – это тоже достижение, потому что некоторые страны даже не на плаву, бедность растет во всем мире, да? Этот кризис, он не такой, мифологичный, да, это не только слова, это реальные судьбы людей, и поэтому для того, чтобы первые лица могли не краснеть, могли со своим народом общаться на нормальных тонах, им следует очень много работать, и это не так легко, как может так показаться.
Мы продолжим наш разговор об экономическом продовольственном кризисе во всем мире, не только в Кыргызстане. Говорим мы сегодня о статье, инфоповодом послужила статья Дмитрия Медведева, который как раз сказал, что сейчас во всем мире продовольственный кризис, и что выходить нам надо из него всем вместе. В гостях у нас экономист Нургуль Акимова. Мы вернемся буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей. И вы оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Вместе с вами по-прежнему Наталья Князева, Тимур Усмонов и наша сегодняшняя гостья, экономист Нургуль Акимова. Мы продолжаем говорить о кризисных явлениях в экономике. И я предлагаю во второй части нашей программы уже подумать, как оттуда выбираться-то поскорее и за счет чего. На закрытии сессии Международного делового клуба «Валдай» в Сочи, который недавно проходил, президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что... Не буду приводить цитаты, но смысл следующий, что в ковидную эпоху победили те государства и лучше всего справились с ударами пандемии те государства, у которых сильная государственная власть. То есть государство опять приобрело свою цену. Если раньше мы все говорили о том, что рынок сам со всем справится, всех нас куда-то выведет, то оказалось так, что когда прекращаются поставки сырья, когда страны закукливаются, ставят барьеры и границы для того, чтобы не пропустить вирус, то здесь каждый сам за себя, и у кого какие есть возможности, тот, собственно, так хорошо и живет. Если подумал, скажем так, летом о том, как ты будешь зимой, то есть оказался муравьей, не стрекозой, то все у тебя будет более или менее. Мы оказались, к сожалению, в другой роли Скажите, пожалуйста, Нургуль, все-таки в кризисное время что важнее? Сохранение принципов свободного рынка, либерализация его продолжения дальнейшего, либо же нужна сильная рука в экономике, которая может прийти, расставить барьеры кризисные для того, чтобы быстро вывести экономику из кризиса, а потом уже, может быть, немножко хватку ослабить?
Ну, вот что такое сильное государство? Например, в Китае. У них, их госкомпании могут быть естественными монополистами. Госкомпании как бы непосредственно на их операционную деятельность влияет власть. Но в России то же самое. Госкомпании большие, целые сектора занимают, в Беларуси. То есть страны, где есть рычаг на участников рынка, так как они являются основными акционерами этих госкомпаний. Да? В нашем случае нету такого большого предприятия, которая могла бы заменить собой там, или там, захватить, ну, как бы владела бы более чем 60% рынка и могли бы устанавливать ценовые какие-то эти, да, условия, да, политику.
Угу.
И сейчас, получается, кыргызская власть может только через законы, через правила как бы что-то менять в обществе. Но никто еще не исключал, что правила могут игнорироваться, как, например,
конечно,
участниками теневого рынка. И поэтому понятно, что как бы сильное государство – это не только авторитарный человек или там хорошая вертикаль власти, это еще коммерческие возможности института власти. Да? И вот, например, в Китае, почему их госкомпании не гонятся за прибылью, а делают какие-то социальные проекты. Ну, потому что это не владелец, не один человек, не один акционер, а государство. А почему они так быстро оцифровали все свои эти услуги, вакцинацию, всех там на приложение посадили и могли отслеживать? Потому что, допустим, тот же Huawei – это государственная компания.
Да вы что?
Конечно.
Я не знал.
То есть как бы основные рычаги рыночные принадлежат именно власть имущим, да? В России тоже как бы у них тоже вот медицинский сектор в основном государственный. Вот коммунальные службы, все вот основные, которые обеспечат жизнедеятельность, там есть монополисты в лице государственных компаний. В Кыргызстане такого нету. Ну, у нас есть только в энергетике.
Да, энергохолдинг.
Но они, наша монополия работает как? Они социально ориентированы, но у них из-за того, что убыточный тариф, они не помогают с доходностью. Они просто делают социальный тариф и все. Ну, это тоже хорошо. Многие компании на этом заработали, хорошие свои эти, да, как сказать, капитал сделали. Ну, то есть, используя дешевую электроэнергию, народ долгое время платит дешевле за электричество, да, и не переходит, допустим, на другие топлива. То есть, как бы у нас пока что только в энергетике. Но если бы, допустим, у нас были бы какие-то агрохолдинги или еще какие-то именно компании, которые могут удерживать цены за счет того, что у них будет только по себестоимости продаваться, а не с маржой, как на рынке, то, возможно, мы... Уместно было бы сказать, давайте затянем пояса или давайте ужесточим политику. А у нас сегодня власть, она имеет косвенное влияние. Через законы, через постановления, через тарифы. Тарифы и то, это для естественных монополистов, это через антимонопольную службу. И все.
Налоги еще.
Да, кстати, через налогообложение, вот, да.
Новый налоговый кодекс у нас вышел, и тоже мы
он
так...
Он еще не вышел, да, он обсуждается.
С 1 января.
Он вышел документ, но в первом чтении пока он только принят. Буквально на днях мы разговаривали с представителями бизнеса, они, честно говоря, как-то не очень обрадовались этому новому налоговому кодексу, как раз потому что говорят, что он демонстрирует как раз-таки намерение вот все-таки решать проблемы жесткой рукой, нежели оставлять все на усмотрение рынка. Я еще вот такой вопрос хотела задать. Медведев в своей статье, с которой мы начинали, собственно, наш эфир сегодняшний, говорил, что в возобновлении экономики, возвращении ее на прежние рельсы будет во многом зависеть от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта и импорта услуг. В нашем случае, насколько наша возможность выхода из кризиса зависит от каких-то внешних факторов, да, как то открытие границ, возобновление экспорта-импорта, и насколько зависит от каких-то внутренних усилий наших государственных органов?
Ну, в России действительно от услуг, потому что они продают нефть и газ. им надо оказывать эти, да, трубопроводные услуги. А также есть услуги финансовые. Если у нас будут финансовые корпорации заходить и инвестировать, у нас тоже будет от услуг зависеть. Ну, не только от услуг, от товаров тоже. Ну, просто услуги удешевляют и создают инфраструктуру для того, чтобы было легче торговать между странами.
Знаете, я недавно встретился со своими одноклассниками. История очень интересная тем, что все в свое время или жили где-то за рубежом, кто-то продолжает там жить. Ну, понятное дело, сейчас цифровые технологии к любому застолью присоединяются. Это одноклассники из Бразилии, Южной Кореи и так далее, и так далее. В общем, понятное дело, что обсуждали мы, кто как пандемию пережил и что сейчас происходит в разных странах. Одна моя одноклассница хвасталась, что в Бразилии немножечко ограничения подсняли, и что, возможно, скоро на улице можно будет появляться даже в некоторых местах без маски. Где-то товарищи говорили, что наконец-то начали дышать после очередного локдауна. Но мы видим, что пандемия коронавируса, она продолжает шагать по планете. Где-то немножко ослабили режим, потом его опять закрутили, опять зажали, при этом останавливают бизнес, ну, по крайней мере, переводят его на, то на удаленный режим, то на кафе на вынос и так далее, и так далее. У нас сделали один опыт полтора года назад, который не увенчался успехом. Все это спровоцировало, не знаю, эффект домино, который привел потом к смене власти. И теперь такое ощущение, что нас вообще уже никакие правила ковидные не касаются. То есть это не ношение масок, ничего. Это очень эпизодически, точечно. Хотя, с одной стороны, нам и говорят, что мы уже не входим в тот реестр стран, где, правда, можно очень быстро ковидом заразиться. Но, с другой стороны, усилий мы никаких не прилагаем. Скажите, пожалуйста, мы будем идти по примеру стран развивающихся и развитых, которые, ну, как-то более ответственно следят за ситуацией с пандемией, которые иногда вводят всякие карантины? Или уже все, у нас в Кыргызстане карантинов никаких не будет, потому что мы просто, ну, не можем себе это позволить и выдержать мы очередного удара?
Экономика ляжет
этих
просто.
Введений просто не получится.
Ну, у нас, вот видите, вот если вы читаете сводку по зараженности, пока да. Вот такой серьезной волны нету. Но я думаю, что вот эта пандемия, она все равно выбирает климат. Допустим, и климат, ну, это равнины, там больше заражаются. У нас горная страна, меньше плотность населения. Может быть, это тоже влияет. А также вот в некоторых странах сильно этот, да, ну, вот большой объем мобильности из других стран приезжают. Mm-hmm. То есть, как бы, многие факторы влияют, но я думаю, что климат тоже не последнюю очередь, да?
Этот вопрос здесь был в том, что если вдруг к нам опять придет волна,
да,
да, мы, если
мы
вдруг случится какой-нибудь такой тяжелый
момент. Я думаю,
момент,
что будем, это. Да. Ну, потому что если не будем закрываться, будет еще хуже. Но
просто с точки зрения экономики. У нас, если так, почти весь бизнес
лег тогда
сильно
еще
пострадал.
Весной, да.
Да, вот на этот случай, я думаю, что следовало бы властям предусмотреть какие-то резервы или какой-то вот фонд, который будет помогать. Потому что у нас вот если смотреть депозиты, это, да, ну, вот статистику, владельцев депозитов не так много. То есть сбережений у людей нету, да?
Это точно.
Страховка тоже, как бы, она медицинская больше. То есть она не предполагает там... То есть она, у нас в жизни никто не страхует, да?
Угу. Да, и медицинская такая себе, честно говоря, государственная.
Да, то есть как бы, понимая, что у нас народ не очень предприимчивый, например, не такие, как в Америке, не такие, как в Европе, то я думаю, что было бы хорошо, если власти уже прорабатывали бы именно резервы. Вот, допустим, я помню, МИД, когда был локдаун, они договаривались со странами на случай закрытия полностью границ, чтобы нам давали муку, там, рис, еще mm-hmm. какие-то продукты, да? То есть, возможно, вот такие меры обратно им придется делать.
Ну, кстати, они сейчас уже проводятся, потому что у нас энергокризис, и, насколько я понимаю, наши власти заранее знают, что Токтагулку закрыть мы не сможем на весь год, придется делиться водой с соседними странами, но как бы они нам за это должны помогать. Это официальная, насколько я понимаю, позиция, помогают, по крайней мере, нам вот именно продуктами, продуктовой корзиной.
У меня вот есть заключительный вопрос, наверное, который подведет черту нашей беседе. Мы все время говорим о том, что мы в экономическом кризисе. Вот это слово уже на самом деле надоело. мы вообще жили последние лет 10-20 в эпоху экономического роста? Мы успели это как-то почувствовать на себе? Это вообще явление-то волнообразное. Понятно, что наступила пандемия, но застанем ли мы еще вот на своем веку, люди, сидящие в этой студии, экономический мировой рост?
Вообще, как бы, номинально рост был, но почему простые люди не замечают? Потому что он был примерно равен инфляции. То есть он
ничего не
был революционный, да? То есть мы не было там повсеместной индустриализации, там, замены каких-то фондов. То есть осязаемо не видно, да? Но за счет чего был рост? За счет того, что у нас горнорудные компании работали. Это капиталоемкие же. И немного этот инвестиции вкладывает, и это сразу влияет на статистику роста, да? То есть рост был за счет того, что мы сырье выкапывали и продавали. А если бы у нас, допустим, ну, стройка росла, да, то есть 9% это тоже хороший рост. Вы можете увидеть, что у нас появились новые здания. Ну, как бы, когда говорится о росте, я думаю, больше говорится об благосостоянии каждого, да.
Конечно.
У нас благосостояние не так росло, даже немножко упало по сравнению с допандемийным периодом. Бедность тоже увеличилась. Хотя мы 15 лет преодолевали бедность, то есть крайнюю бедность, и медленными шагами преодолевали, и за буквально год-полтора обратно потеряли позиции по преодолению бедности. Поэтому мы как бы не почувствовали как таковой рост. Но когда будет рост? Когда будет развиваться такие более, скажем так, около... Не где-то в горах, да, копают, а именно где-то, допустим, в городах урбанизация будет расти, когда будут зарплаты расти. То есть это уже другой уровень роста экономики, когда мы, как страна, продаем не сырье, а готовую продукцию. То есть делаем добавленную стоимость. Тогда и больше рабочих мест, и высокая зарплата, хорошая конкуренция на рынке труда появляется. Пока это не так.
А если о мире поговорить, то мы же сейчас в мировом кризисе, а мировой экономический рост будет еще у нас какой-нибудь?
Я думаю, будет, потому что всегда есть такое понятие в экономике, база, эффект низкой базы. После падения, следующий год, если не будет падения, то он как бы покажет относительный рост. Просто же это тоже относительно. Но мир тоже развивался медленно, темпами 3-5% в год. Ну, просто почему мы говорим мир? Мир же тоже это среднестатистика. Допустим, Китай агрессивно рос, Индия агрессивно росла, а другие страны поменьше. В основном это Океания, Юго-Восточная Азия, они быстро выросли. За счет них, как бы, может быть, статистика такая, да, усредненная во всех странах.
Все-таки кыргызстанцам, вот так в завершение, сейчас, на следующий год, он уже совсем скоро настанет, готовится к чему? Готовится к еще большей инфляции, по вашему мнению, по крайней мере, субъективному? Или все-таки мы можем надеяться, что она замедлится и жизнь как-то начнет чуть-чуть налаживаться?
Ну, с учетом того, что идет вот, ну, вот по климату не могут договориться, рост цен на нефть, нам как бы пока вот таких ощутимых новостей не дали для оптимизма, но и пессимизм тоже не есть хорошо, потому что как бы пассионарность теряется. А единственное, что надо просто быть реалистом. Мы маленькая страна, и нам просто надо как бы, если одна работа, то, может быть, две работы искать еще. Ну, то есть как бы постараться повышать благосостояние, потому что, ну, как бы еще таких серьезных проектов не предложили, чтобы думать, что это на каждого из нас повлияет. Но я уверена, что не сидят сложа руки, идут какие-то, может быть, переговорные процессы или подготовка. То есть как бы я уверена, что это как бы не то, что не бездействуют. Какие-то попытки все равно предпринимают.
Ну, это называется осторожный оптимизм. Будем его придерживаться на 2022 год. Кто-то, может быть, ее уже и нашел. Но как это сделать в размере государства, об этом мы тоже когда-нибудь поговорим. А пока мы благодарим за беседу экономиста Нургуль Акимова. Нургуль, были рады вас видеть. Всего вам хорошего.
Спасибо.
Я тоже рада. Да, спасибо вам большое. Эфир на радио «Спутник» продолжается.